будут, пока не надо записывать. Я говорю, я ожидала, что на Йом Ацмаут у нас тут фильм.
Слово скажу по этому поводу. Вот
да.
Была Азака, но не Азака, вот в честь, значит, Йом Ацмаута, я
Ну,
смотрела
да.
телевизор, и вдруг сирена. Я говорю мужу, давай вставай, вставай. Я говорю, я так и знала, что они сюрприз сделают. И беру телефон и уже готовлюсь бежать. Потом так что-то мне, смотрю, сирена какая-то не та. Это к тому, Таня, что вот действительно мы уже вот в той действительности жили, и уже вот как-то
Мы привыкли
еще
уже,
не
да.
вышли, еще не вышли, еще в
Мы
ожидании,
вышли
тут
из
в
этого
ожидании, правда?
состояния, да.
Ну,
О,
вот так вот.
я надеюсь, Танечка, о, Таня смогла, это моя ученица из Москвы, Таня, она учит иврит. Но на уроки иврита она не очень сильно приходит, Таня. Вот, но она просто работает в это время. Сейчас у нас фактически урок иврита. Вот почему я поставила еще объявление в группе иврита, потому что сейчас вот этот курс про корни ивритские, это фактически иврит, но иврит, поэтому у нас на аватаре там Тора, потому что это и мы можем понимать Тору. Сейчас включу запись тоже. Вот. Мы можем по-настоящему понимать Тору, только если мы разбираемся в корнях, корнях слов, которые там используются, но ключевых слов. На самом деле, наверное, всех слов, но некоторые слова просто ключевые. Причем на основании просто вот одного слова употребляемого мы очень много понимаем. Вот сегодня я хочу вам привести такой пример. Три слова. Я, к сожалению, не сделала презентацию, потому что я очень сильно порезала палец. Очень сильно. Даже думала, что придется в Миюн ехать. Но в Миюн ехать так противно, как вы все знаете, что я уже решила, что, может быть, я так обойдусь. Но, во всяком случае, я не могла печатать. Не только печатать, даже писать не могла. Это на правой руке я порезала. Но, может быть, это даже интересно будет, потому что слова эти вы, в принципе, знаете. То есть вы хорошо их знаете. Значит, три слова, которые обозначают жить где-то, проживать. Ну вот скажите мне, какие слова вы знаете для этого? А я посмотрю, что правильно я выбрала тему. Ну вот сейчас, если мы говорим, что я
Ну,
живу в Москве.
лягур, лихьот,
О-о.
литьяшев.
Вот Лея
Да?
сказала уже, не, уже
Ну,
два слова
самые
даже.
простые.
Значит, лихьот – это жить, оно не
Жить, жить
относится…
не территориально, а жить вот как бы.
Да, это мы не рассматриваем сейчас, потому что это относится к тому, что кто-то жив или нет. В том смысле, что да, не относится к территории. Мы сейчас рассматриваем именно только территориально. Значит,
Лашевет, Таня, лашевет.
о, молодец, Эстер. Вот вы сказали уже три слова, такие ключевые, которые это означают. И еще там одно слово у нас будет интересное. У нас район в Хайфе есть Ахуза. Знаете? Я никогда не знала, где он находится, но где-то недалеко от нас, по-моему.
Это владение Ахуза.
Да, это владение, да, совершенно верно. Но вот интересно, что в Торе я нашла очень характерное такое место, где этот корень употребляется как глагол. виде есть глагол строится на основании этого корня, и он как бы многое обозначает, но дает многое понять. Так вот, я хочу пока хочу пройтись просто немножечко по книге Берешит. Можно было бы взять и другую книгу, но поскольку в книге Берешит, так сказать, много рассказов, вот у нас на Гиюре задают вопросы, там это такой блок вопросов, это по Сипурей Тора. Так вот, они в основном рассказы истории, так они в основном по книге Берешит, но еще Бамидбар, но здесь именно Берешит он так хорошо видно. Вот с самого начала, когда говорится, например, рассказывается история про Каина и Эвеля. И Каин боится, что когда Бог изгнал его из того места, где он жил, так что Каин говорит, что вот ты меня изгоняешь с лица земли и от своего лика, и я буду скитаться, и первый встречный меня убьет. А Бог ему говорит, что нет, значит, ну, короче, он сделает так, что Каина не убьет. И вот он ему знак поставил какой-то специальный, чтобы его не убил первый встречный. И здесь говорится, это 4 глава только Берешит, 16 стих. «Ваеца Каин». Милифней Ашем, Ваешева, Беэрец, ну, там в какой-то стране, не будем выдаваться. Значит, Ваешев, что мы понимаем из того, что здесь вот Ваешев сказано? То есть он себе нашел, здесь не говорится Вегар. Здесь говорится почему-то Ваешев. Значит, он поселился. И перевод на русский, значит, и поселился в стране там своего скитания. То есть он нашел себе постоянное место. Он боялся странствовать. И он как бы по-русски есть, как вы знаете, что осесть на земле, то есть там тоже вот этот вот корень сидеть, как ни странно. Вот, лашевет сидеть, значит, ваяшев здесь передает такой смысл, что он поселился, и он там и жил до конца своей жизни. Дальше, прямо на следующей странице, рассказывается про Лемеха. Помните, у него была такая немножко загадочная история с ним, что у него две жены было, у одной было имя Ада, второй Циля. И Ада рожала, а Циля была любимая жена. Так вот, и родила Ада Еваля, он был родоначальником обитающих в шатрах. Вот здесь очень интересно, что «Ватетелед ада эт яваль гу ая ави» – он был, ну, как бы отцом. «Йошев огель» – «Йошев огель» – это, получается, ну, как сидящих в шатрах, но это здесь не сидящих, а здесь именно кто постоянно обитает в шатрах. И скотоводов. То есть это имеется в виду, раз в шатрах обитают, то это, ну, это их постоянное занятие. Вот если они скотоводы, скотоводы же всегда, ну, как кочуют. Поэтому у них жизнь в шатрах – это их постоянная жизнь. Значит, поэтому здесь употребляется тоже слово «йошев огель». Огель – это, вы помните, что Огель Моет, например, это шатер откровения. Это когда первый мешкан переносной построили, так он назывался, также его другое название было Огель Моет. Это шатер. Но Моет это не откровение, но не важно сейчас. Теперь вот одно из моих любимых мест. Я вам сейчас еще раз, раз уже мы к нему пришли, что я услышала, по-моему, от Пинхаса, да, от Полонского. Очень интересно. Я слушаю его лекции по, вот, по его сейчас проекту, которому он себя посвятил полностью. Как бы, универсальному религиозному сионизму. И вот это там, сейчас вам скажу. Так вот, это уже речь идет о Нохе, и уже конец рассказа о Нохе, когда закончился потоп, и Нох вышел, принес жертву, все хорошо было, а потом он посадил виноградник и напился, как вы помните, и тут получилась, значит, какая-то история нехорошая с его сыном Хамом. Но почему-то Нох проклинает не Хама, а Кнаана. Значит, ну, Раши объясняет, что он проклинает Кнаана, то есть Рамбан объясняет, что он проклинает Кнаана, потому что он не мог проклясть самого Хама, потому что он уже как бы был благословлен Богом, там Бог их всех вместе благословил, чтобы они населяли землю, плодились, размножались, они же были родоначальниками нового человечества, и поэтому он, так сказать, досталось это Кнаану, проклятие. Вот. Значит, а Кнаан это был сын, да, Хама, то есть уже внук Ноаха. Ну, не важно. Это важно вообще для того, чтобы понять, что вот этот народ, который населял Эрец Кнаан, Эрец Кнаан называлась именно, там было семь народов, но называлось это Эрец Кнаан, потому что народ Кнаана, он был там самый большой такой, как бы главенствующий. То есть они в конечном итоге, они пришли к осуществлению вот этого проклятия Бога. То есть сначала они жили вроде бы, так сказать, еще неплохо, а потом уже к моменту, когда евреи пришли из Египта, то уже мера их грехов переполнилась. И это было, ну, легитимно, что евреи, что Бог изгонял их с их земли. Вот. Значит, так что здесь говорится? Сказал Ноах, благословен Господь, сейчас, так, Барух Ашем, Элохей Шем, то есть благословен Бог Шема, Ваи Кнаан Эвет Ламо. То есть Шем благословен, а Кнаан, то есть три раза он повторял, каждый раз, когда он говорил, что благословен Шем и благословен Яфет, это два его сына, которые себя хорошо повели в этой ситуации. И каждый раз он повторял, что Кнаан рабом им будет. Вот когда говорят, что это три раза, это называется хаска. То есть это такое закрепление вот этого вот проклятия, которое, значит, обязательно должно осуществляться. То есть сильное проклятие. И то есть Шем благословен, а теперь он говорит, что Яфт Элоким ле Яфет ве Ешкон бе Агалей Шем. То есть Бог будет, ну, как бы здесь переводится, даст простор Яфету, но обитать он будет, видите, слово Ешкон. Это слово, которое сказала Ешкон. Ешкон, обитать. Значит, обитать он будет только в шатрах Шема. А Кнаан опять, значит, рабом им будет. То есть вот это вот обитание, оно может быть, ну, не обязательно даже физическое. В данном случае это не обязательно физическое, но имеется в виду, вы знаете, что имеется в виду, что Бог даст простор Яфету. Это значит, что Бог делает наши законы мира познаваемыми. Но на самом деле Полонский говорит не об этом месте, он говорит еще о более раннем, еще когда Бог сделал человека, и уже был Адам и Хава, и он им сказал, что они будут владеть землей, и что они будут, ну, как бы главенствовать над всеми другими существами и так далее. Так вот, он отсюда выводит, что владеть землей для того, чтобы чем-то владеть и чтобы быть главой всех населяющих землю, то для этого нужно, ну, стоять выше по развитию, чем все остальные обитатели земли. И это предполагает наличие цивилизации, которая будет развиваться. Здесь то же самое, что Бог даст простор Яфету. Яфе – это красота. И мы уже с вами говорили, что под понятием красота понимается вообще вся творческая деятельность человека на земле. Почему? Потому что человек – это его качество, которое делает его похожим на Бога, он творец. И он создает… Он создает как бы разные виды творений, которые, ну, в идеале они, это все должно быть красиво. То есть что значит красиво? Ну, когда мы говорим об искусстве, там, живопись, музыка, это понятно, почему красиво. А если мы говорим о науке, о технике, технологиях, то это красиво, это тоже можно понять, потому что когда в мир, вот в такой, ну, как бы в мир, который нам с первого взгляда кажется хаотичным, привносится порядок, то есть устанавливаются законы, и видно, что вот растения там подчиняются одним законам, животные своим законам, и есть законы природы. И эти законы постоянные действуют, и можно предсказывать события на основании, ну, поведение вещей на основании этих законов, то это красиво. Эти вот ученые, они употребляют это слово буквально в своих даже статьях и разговорах, что красивое доказательство, красивые выводы получились. Понимаете? То есть всегда, когда мы вносим порядок в хаос, это красиво. Когда Бог творил мир, то то недаром сказано, что вначале Земля была сплошным хаосом. А потом стал, так сказать, она, эта вся система стала упорядочиваться. И вот, вот наш мир, он поэтому красивый, потому что он упорядоченный. То же самое делает человек. И вот Яфет – это понятие цивилизации, которая, развиваясь, она создает законы, и по этим законам человек может менять мир так, чтобы подстраивать его к своему удобству. Ну вот раньше, например, если женщина в холод ужасный стояла у реки, не сгибающимися пальцами стирала там белье, так это не очень красиво было. А вот сейчас, скажем, когда я положила белье в стиральную машину и пошла спать, она утро вынула, многие даже вынимают сухое белье, если потом в сушку кладут. Так это совсем иначе выглядит, понимаете? Это действительно то, что человек владеет миром. Знаете, он не должен там мерзнуть и руки себе портить в ледяной воде. А он так приспособил мир, что у него белье само стирается. Так вот, Яфет, значит, это развитие цивилизации. Мир сделан познаваемым. Это не простая вещь, это не совершенно не очевидно. Я уже как-то говорила, что могло бы такое быть, что мир был бы непознаваемым. Ну и сидели бы в пещерах и камнем там, может быть, огонь высекали, а может, не высекали. Но, значит, мир, Бог создал разум человека так, что он может познавать вот эти божественные законы мира. И, соответственно, он может это приспосабливать к своей жизни, делать свою жизнь все более красивой, удобной и так далее. Так вот, это все, да, Яфет будет развивать, но при этом, как вы знаете, это должно быть в рамках духовности, потому что Шем – это символ духовности, поэтому обитать, ну, здесь в переносном смысле, Яфет должен в шатрах Шема, потому что иначе, вот мы видим по многим там событиям в Европе, ну и у нас тоже, когда мы берем пример и хотим быть как все, то это развитие цивилизации, оно вырождается совсем не в хорошие вещи. И даже запрещенные Богом по Торе, то есть то, что он совсем не считает красивым и хорошим. Значит, вот это вот Лишкон. Лишкон – обитать. Да, так вот, что Полонский сказал по этому поводу, что я вам хотела передать, что он спросил свою аудиторию, является ли занятие наукой заповедью. Вот просто ответить без точно на этот вопрос. Вот как вы считаете, что вы скажете? Ну, я уже фактически вам много рассказала для этого, чтобы ответить правильно.
Я думаю, является.
Является. И это он это обосновывает вот еще самым начальным рассказом Берешит, там, где человек должен управлять землей, владеть землей, а это невозможно без развития науки. То есть властвовать над всеми – это заповедь Бога, а для того, чтобы это иметь возможность осуществить, он должен заниматься наукой. Поэтому рассказывал, что вот раньше, когда евреи жили в Галуте, то... То есть вообще всегда, когда вот в разные времена, в разные периоды исторические, когда учат Тору, то делают акцент на разные аспекты, потому что некоторые могут быть более актуальные, а некоторые менее актуальные. Вот когда жили в этом большом Галуте 2000 лет, то вы знаете, что Тору вообще не очень сильно изучали. В основном изучали Мишну, устную Тору и Талмуд, и на этом основании изучали законы и разные там аспекты. И, короче, вот почему? Потому что в Торе рассказывается, как еврей должен жить, уже свободный еврей на своей земле. Там одна книга посвящена храму полностью, другая книга посвящена тому, как рождению народа и через какие этапы, это Берешит книга, проходит народ при своем становлении. А о каком народе речь, если, согласно Виленскому Гаону, народ вообще как бы умер, тело народа, душа там еще осталась, а тело народа как будто бы умерло, истлело. Он там это очень красиво, целую такую теорию, которой пользовался потом Рав Кук. И тем более все законы, там, допустим, которые связаны с жизнью в Эрец-Исраэль, это вообще была фантастика, такая мечта, о которой молились, совершенно не думая, как это вообще может реализоваться и когда. Значит, а вот сейчас... Когда мы живем уже на своей земле сейчас, стоит, скажем, мы внимательно смотрим, а вот что должен делать народ, находясь на своей земле? Вот оказывается, у него есть заповедь заниматься, вот то, как развивается государство Израиль, как оно превратилось из какой-то такой сельскохозяйственной, болотной, каменистой и засушливой страны в мощное государство. Так вот это вот мы делаем мицву. Это период Машиах бен Йосеф, который мы обязаны пройти, потому что мы должны развивать и науку, и технологию, и технику, и все остальное. Вот, и это вот, собственно, и происходило, начиная с 48-го года, и вот до нашего времени у нас страна действительно неузнаваемо изменилась. Вот. Ну, потом дальше вот говорится про поколение потопа. Уже не поколение потопа, поколение, извините, уже... Но про Ноаха сказали, а дальше уже поколение Вавилонской башни. И там рассказывается, как уже образовалось человечество. И они, и было, двигаясь с востока, люди нашли долину в стране Шинар и стали жить там. То есть... Они обосновались в этой долине, правда? Они как бы не предполагали никуда дальше идти. Значит, поэтому, что здесь говорится? «Беэрец шинар ве яшву шам». «Яшву» значит, это «лейт яшев», то есть они поселились, осели вот в этом месте. И вот интересно, что теперь, когда мы уже в конце главы Ноах, когда она переходит, появляется Авраам. Авраам, как вы знаете, он еще появился вот как бы в конце этого поколения Вавилонской башни. Еще его преследовал Немрод, который под руководством которого строилась эта башня. И им пришлось бежать, Терах, его отец. В какой-то момент он понял, что нужно бежать из этого Ура Каздимского, когда их там стал сильно преследуем род. Вот, и он взял Терах, взял своего сына Авраама и Лота. Лот — это был сын погибшего сына. То есть один сын уже успел погибнуть. Видимо, об этом не говорится, но в наших мидрашах говорится, что он, ну, пытался повторить этот первое испытание Авраама, то есть эту печь, в которую Авраам вошел. Но и у него это не получилось. Ну, в общем, каким-то образом он погиб, и вполне возможно, что именно от преследования Немрода. И Авраам был ему фактически как отец. Сын Аран звали, сын Аранов. И Сарай, невестку свою, жену Авраама. И вышли они все вместе из Ура Каздимского, чтобы идти в страну Кнаан. Видите, вот это очень интересный момент, когда говорится, что они изначально, они собирались идти в страну Кнаан. То есть у них уже была какая-то связь вот с этой страной. И там есть мидраши, которые это объясняют, но я еще как-то никак, ну, не нашла время вот в это углубиться, я не знаю, не могу рассказать, но я, и Рав Тальберг говорил нам об этом, и я слышала у других лекторов, что у них еще изначально они уже назывались как бы иври. И известно, что вот такие люди есть. И они как-то были связаны с Кнааном. Во всяком случае, они туда хотели идти, но по дороге они дошли до Харана, и в Харане, видимо, им показалось, что там безопасно и удобно. И в Торе переводится, что и задержались там. Но что написано на иврите? Яво это пришли ад Харан, то есть они дошли до Харана. Выяшву шам, видите, то есть они не задержались временно. То, что Тора употребляет, что они там как бы осели. И на самом деле они же там действительно, мы знаем, что они там и остались. То есть когда наши праотцы бегали жениться, так они бегали жениться в Харан. Там себе из семьи брать невест, да. То есть семья там как бы осталась, поселилась на постоянное жительство. Вот, и они там, так сказать, жили, видимо, не думая о том, чтобы уже оттуда выходить. Поэтому вот эта глава Лех-Леха, когда Бог обратился к Аврааму, это было действительно для него... Но разрыв как будто бы со своей, как здесь сказано, что Бог ему сказал, уходи с родины твоей. То есть это как будто бы для них стала уже вторая родина, понимаете? Не имеется же в виду, что уходи из Ура Каздимского. Поэтому мы можем по-настоящему понять, что такое, скажем, для Авраама было вообще вот это вот повеление Бога. Это действительно была его как будто уже вторая родина, это уже был дом его отца, это было их постоянное место жительства. И у них не было ощущения, что они там временно, а потом должны куда-то двигаться. И тогда это становится гораздо тяжелее. Поэтому вот это вот считается, что это как первое его испытание, которое записано в Торе. Про печку в Торе не записано, это только в Мидраше. Вот, теперь, когда Авраам пришел уже вырос к Кнаан, и Он отправился в путь, значит, построил жертвенник, там принес жертвы Богу, и радостно, значит, вот он пришел, куда ему было сказано, он отправился в путь, и тут бах, и голод начинается. И это было, считается, что это второе испытание Авраама, потому что он пришел с какой-то целью, его Бог выдернул из его жизни привычной, сказал, что это страна, в которую он должен прийти, что он станет там народом. И вдруг, значит, ему приходится почти сразу уходить оттуда. И был голод в стране. И спустился Авраам в Египет, теперь чтобы пожить там. Ибо голод в стране Кнаан был невыносим. То есть он не просто пошел в более комфортное условие. Там уже невозможно, извините, невозможно было жить. Так что говорится, чтобы пожить там? Ваи рав, рав – это голод, баэрец, барец, но в этой стране. Ваеред Авраам Мицраима. Ну, мы сталкивались с вами. Мицраима, когда гей стоит, казалось бы, непонятно почему, после Мицраима. Это иногда гей в конце слова указывает направление. Например, хабайта, а не хозера байта. Есть, знаете, у нас целая сеть общин, которые называются абайта. Абайта – это домой. Это не дома, а домой. Это возвращение домой. Это вот община Рава Тальберга, это тоже относится к сети абайта. Это община, вот Риночка, ваша община тоже относится к абайта, да? Это в Ариэле.
929 и абайта, да.
Вот. То есть, видите, по всей стране в Ариэле есть. И у нас вот на Невашанане, это у Рава Коэна, на Клебанов, это они тоже абайта. Так вот, Мицраима, значит, он спустился куда? По направлению в Мицраим. Мицраима лагуршам. То есть, видите, здесь употребляется сразу глагол «лагур». Глагол «лагур» происходит, я не помню, когда-то я вам показывала или нет, сейчас я прочитаю. Ячейка двухбуквенная «гар» – «гимель рейш». Она обозначает «тащить что-то, преодолевая систему препятствий». Видите, как интересно. Отсюда, между прочим, вот грар, да? Что такое? Ну, грар – это не тот истории, город грар, а грар, который эвакуирует машины. Так он тащит машину, поэтому он называется грар. Значит, тащить, но не просто тащить, а преодолевая препятствия. И вот здесь говорится про проживать сразу, но здесь говорится как бы влачить дни. Знаете, в русском тоже есть такое выражение «влачить дни». «Влачить» – это тащить. То есть тянуть вот дни, влачить дни – это когда жизнь тяжелая, но не радостная во всяком случае. Но я бы сказала, что это еще как бы лучше понятно, что когда действительно ты живешь не у себя на своем месте обитания, а не на своей родине, не на своем владении, а что ты где-то пришелец, то у тебя жизнь там, ну, отличается сильно. И вот лагур, оно, по идее, должно означать жизнь, где ты живешь, преодолевая все время какие-то препятствия. Поэтому галут – это тяжело. Вот. Значит, так вот, Авраам, видите, слово «лагуршам», оно нам сразу показывает, как Авраам относился к вот этому вынужденному спуску в Мицраим. Он ни одной секунды не предполагал, что может там ему понравиться, и он может там как бы со своей семьей. Почему нет, если так условия создадутся? Он спускался, чтобы только-только переждать голод. Теперь вот Авраам с Лотом после Мицраима, они вернулись оба с большим богатством и отделились друг от друга. Ну, Аврааму это было необходимо, поскольку Лот, он не совсем, так сказать, укладывался в систему ценностей Авраама. То есть я как-то говорила уже, по-моему, что когда ты идешь на какой-то очень большой проект, то тебе нужно, чтобы с тобой были рядом только твои полные единомышленники. Если там есть какой-то разброд, то нужно сразу от этого освободиться, отделиться. И вот только после того, как Авраам отделился от Лота, Бог с ним заговорил совершенно иначе. Он ему сказал, что не только, что он сделает из него народ там и так далее, а он ему сказал, что он ему даст вот эту вот всю страну, и что его народ будет многочисленным, там, как песчинки морские. В общем, совершенно другой уже разговор был. И вот что говорится, что, значит, они отделились, Авраам жил в стране Кнаан, так, конечно, остался там. А Лот, ему это было, так сказать, все, знаете, пофигу, где он там живет. Ему надо было удобно устроиться. У него большие стада были, он кочевал, соответственно, так сказать, потребностям скота. И он жил там в долине в плодородной и, кочуя, довел шатры свои до Сдома. Ну, Сдом так Сдом. И так у него получилось удобно, что он там поселился. А все знали, что такое Сдом. То есть здесь понятно стало, что Авраам не зря. И что здесь говорится? Значит, Авраам яшав Баэрец Кнаан. Видите, то есть он яшав, он остался там постоянно жить. А что Лот? В Лот яшав. Берей, а Ярден, ну неважно, там и дошел до Лота. То есть он остался на постоянно. Он не собирался возвращаться в Эрец Кнаан. То есть, видите, вот когда мы читаем и видим какие-то, так сказать, тот или иной глагол, мы можем делать выводы, как бы далеко идущие. Понимать то, о чем совершенно здесь не написано. То есть Лот, он выбрал себе другое направление жизни. Все. Он не собирался возвращаться к Аврааму, не собирался заниматься этими, так сказать, делами кнаанскими. У него все было другое. И он поселился Да, и Бог сказал вот после этого Аврааму, я раньше не понимала этого, он сказал: «Вставай, пройди по этой стране вдоль и поперек, ибо тебе я отдам ее». Кума. Идхалех Баэрец Баарец, РК, Оля, ну туда вдоль и поперек. Килеха этнена. То есть встань, кома, идгалех. Идгалех – это, ну, как бы прохаживаться. То есть это значит ходить, ходить туда-сюда. То есть ходи туда-сюда, вдоль, поперек, потому что тебе я ее даю. То есть я вот не понимала вот этого смысла. Почему нужно ходить по стране? Почему нельзя поселиться там где-нибудь, найти хорошее место и жить, и ждать, пока там все, что Бог сказал, осуществится. Знаете почему? Почему здесь такая вот причинно-следственная связь? То есть ходи, иди по всей стране, потому что я тебе ее даю.
Ну, потому что, может быть, вот владелец страны, он как бы исходить в страну, это значит показать свое владение ее. Есть такое.
На самом деле это был обычай того времени, что когда кто-то вступал во владение землей, то он обходил вот так по периметру вот эту вот весь участок. И таким образом, но здесь наверняка, понимаете, но всюду есть более высокий, ну, целый уровень смыслов. Я, например, это поняла, ну вот вскоре после того, как мы приехали, мы сразу приехали в Хайфу, и я сразу как-то почувствовала, когда посмотрела на гору Кармель, я почувствовала, в общем, себя первый раз в жизни дома. И вы знаете, это не красивые слова, а правда, я почувствовала, хотя понятия не имела, куда я еду в то время, но я почувствовала, что вот это место, там, где я должна жить. Но потом мы ездили. Ну, так всегда бывает, что в первые годы еще ездят на экскурсии там и все. И вот, когда первый раз я оказалась в Самарии, знаете, вот эти холмы Самарии, вот эти вот виды совершенно, ну, невероятные. И я поняла, что вот полюбить страну можно только, если ты, ну, видишь вот разные ее части, потому что, например, вот если до тех пор, пока я не видела вот эти холмы Самарии, я как-то, наверное, иначе относилась еще к стране. Вот я не знаю, у вас такое было, вот когда вы ездили и видели вот новые места, и у вас менялся взгляд на страну.
Это до сих пор еще есть. Чем
Да.
больше ездит, да, тем больше ее любишь. И
вот, совершенно верно, Леночка.
Да, да.
Вот, чем больше ездишь, тем больше ее любишь. Вот Раф Тальберг, между прочим, я сейчас подумала, он же, вы знаете, что он никогда в отпуск, он никогда не ездит за границу. Ну, по-видимому, потому что есть вообще заповедь, ну, есть такая заповедь, что, в общем, нельзя покидать Эрец-Исраэль. Мы с вами сейчас вот только что читали, что когда Авраам там пошел переждать голод, так он, я рад, он спустился в Мицраим. Но каждый раз, когда мы уезжаем из страны, мы опускаемся, спускаемся. И Рав Тальберг не уезжает. Но он у них в Кармиэле очень, у вас там хорошо, правда, Эстер? У вас там воздух хороший, такие виды хорошие, можно отдохнуть. Но они очень много с женой ездят, и они путешествуют там по стране каждый год там в других местах. И вот, по-видимому, вот это вот чувство, знаете, когда ты каждый раз, у тебя новая любовь к стране появляется. Вот. Значит, теперь вот я только хочу еще сказать, ну, если вам не скучно, что мы вот так вот проходим немножечко по Торе, ну, по таким...
Дорогая, очень, очень интересно и хорошо все получается.
Вот, я вот только смотрю, чтобы мне хватило время. Я там в некоторых местах хотела больше задержаться. Но еще есть у нас время. И вот, когда заключался первый союз, это называется союз праотцов. Ну, то есть это первая часть как бы союза. Союз с праотцами – это союз Бога с евреями на уровне индивидуальном. То есть Бог заключает союз с Авраамом, потом он подтверждает этот союз с Ицхаком и подтверждает этот союз с Яковом. Вот это вот союз называется с праотцами. Этот союз иначе можно назвать союз обрезания, потому что на этом этапе Бог говорит, что Он им их сделает народом, и что Он будет им Богом, что очень замечательно, и Он даст им эту землю. А что требуется от Авраама? Только сделать обрезание себе и всему, так сказать, мужской части семьи. И потом на восьмой день каждый раз на ребенку делать обрезание. Все, больше ничего. То есть это очень много символически означает, конечно, мы сейчас в это не вдаемся, но это, так сказать, это союз индивидуальный. А вот когда уже был выход из Египта, то Бог опять заключает союз, но он заключает союз уже со всем народом. И это другой союз. То есть он идет, так сказать, по той же линии, но это союз с народом, и Бог дает народу уже миссию. Обрезание – это не миссия, правда? Дается уже, потому что невозможно, народ не может быть народом, если у него нет единой миссии. Вот, собственно, поэтому мы говорим, что у горы Синай евреи по-настоящему стали народом. Почему? Потому что они получили единую миссию. И дальше... И дальше, кроме того, и Бог дает им инструменты для выполнения этой миссии. Инструмент – это Тора со всеми ее заповедями. То есть, исполняя заповеди, евреи смогут выполнить свою миссию, быть как бы светом для народов мира, то есть нести божественный свет народам мира, исправлять мир. Это вот это то, что, так сказать, им сказано тем, что от них Бог ждет. Так вот, сейчас это только первый как бы этап, первый союз, когда Бог говорит Аврааму, ну, после того, как он заключает союз, он говорит. Здесь вот интересный пример. Я вам говорила, что это когда повторяется сейчас. Одну минуточку. Да. Вайомер лев Авраам. Еда, теда. То есть, когда повторяет, значит, он сказал Аврааму, здесь в переводе это невозможно повторить, что знать ты должен. Здесь нет, в Торе нет слова должен. Но почему оно вводится в перевод? Потому что, когда повторяется один и тот же корень в двух разных вариантах, еда, яда, теда. То есть, это такое усиление. Это вот как в Шма, я вам приводила пример, что вторая часть Шма начинается «Им шамо тишмеу». То есть шамо и тишмеу – это одно и то, один и тот же корень Шма. Да? Так мы же там не переводим, если будете слушать и слушать мои, слушаться и слушаться моих заповедей. Но это подчеркивает, что Здесь именно условие, что если вы будете слушаться моих заповедей, то есть на этом акцент стоит. А вот если не будете слушаться, тогда будет там иначе. И здесь то же самое, что ты, заключая со мной союз, я тебя предупреждаю по-честному заранее, что знать ты должен, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране. И как это сказано, значит, еда ты да, ки гер и е зераха баэрец, баэрец ло лахем. Что гер – это пришелец, но это здесь в единственном числе, что семя твое, зера – это семя, зерха – это твое семя, будет как бы пришельцем гер. Вот гер – это тот же корень, что лагур, так это пришелец, который пришел, он там не жил, это не его земля. Он пришел туда, как бы, ну, непонятно насколько, но он в статусе пришельца. Он не в статусе коренного жителя. Что вот пришельцами будут твое потомство, Берец Ло Лахем, в стране, которая не их, то есть не принадлежащая, значит, переводится в чужой стране. Вот здесь вот впервые появляется слово «гер». И вот дальше, когда, ну, на основании этого 400 лет, которое здесь указано, это камень преткновения, там откуда считать эти 400 лет и так далее. И так, чтобы на самом деле евреи в Египте... Именно в Египте они были 210 лет, а не 400. Ну и, значит, непонятно. Но придумали, откуда считать. От рождения Ицхака. Потому что Ицхак же... Ну, хотя я считаю, что это неправильно. Потому что Эрец Кнаан, она тогда не принадлежала Аврааму Ицхаку. Но это же все-таки обещанная и страна обетованная. Это... как бы в перспективе их страна, и никто их там не порабощал. И тут сказано, что и рабами они будут, и их будут угнетать. Ну, в общем, договорились считать от рождения Ицхака, тогда получается 400 лет. Вот, но неважно. Значит, и дальше рассказывается история про Лота, перед разрушением Богом с дома. Значит, к нему пришли ангелы, он не знал, что это ангелы, но Лот все-таки, он родственник Авраама, у него было много, во всяком случае, вот это вот качество гостеприимства, которое у Авраама было просто, ну, подавляющим, его преобладающим качеством. Но это, собственно, примерно как бы в той же струе, что Хесед. Авраам, мы говорим, он был эталоном Хеседа, но гостеприимство – это то, тоже оно сродни Хеседу. То есть вот это распространять свое, так сказать, добро, скажем, на людей, которые к тебе приходят. Но во всяком случае Авраам – это символ гостеприимства. Так вот, у Лота это тоже было сильно развито. И когда собрались там люди с дома вести себя, как они привыкли, и хотели, значит, там надругаться над этими гостями Лота, то Лот стал их защищать. Но они сказали, иди ты прочь, и сказали... Ахер ба лагур в ешпот шефот. Значит, здесь два слова опять с одним корнем. Значит, ахер – это Ну, кто-то, какой-то человек другой, но они имеют в виду Лота. Тут так и переводится, что кто-то ба лагур, то есть кто-то пришел к нам, пришельцем, и он пришел, чтобы у нас пожить, да? То есть мы, может, еще ему и не давали таких, не обещали, что он будет полноправный у нас, член нашего общества. А он стал судьей, то есть Лот, он был к тому времени судьей в городе. Ваешпот Шафет, значит, а стал судить. Ну, может быть, он даже, тут непонятно из этого текста, стал ли он действительно судьей, или же они имеют в виду, что он стал судить их поведение, что он сказал, что ему нехорошо так относиться, не могу я так к гостям, значит, берите моих дочерей. Дочки ему это запомнили. Вот. Ну, когда Авраам спускался из Эрец-Кнан два раза. Второй раз он спустился к Авимелеху. Тоже это было, значит, такое вынужденное. Стал он жить в Граре. И какой глагол здесь употребляется? Ягур. Ваягур и стал жить. То есть понятно, что как только он уходил из Эрец-Кнаан, он уже не чувствовал, что он и не имел такого намерения, что он куда-то идет, чтобы там обосноваться. Он спускался опять вынужденно на определенное время. Вот, теперь, сейчас, да, вот теперь, что говорит, когда умерла Сара, то пришел Авраам, он жил в Бершеве, ну, у них с Сарой были разногласия по поводу принципиальных вопросов, связанных с, в частности, связанных с строительством еврейского народа. То есть Авраам, как хесед, он хотел распространять, ну, не строительство, здесь не строительство еврейского народа, а здесь, ну, влияние, как нести веру в единого Бога людям. Так вот, Авраам, он не мог ждать. У него вот это его качество хесед, оно его заставляло и толкало на то, чтобы распространять эту веру в единого Бога сразу на весь мир, не дожидаясь того, что народ, они будут не народ, неважно. Он сейчас это может делать, что он, значит, и делал. А Сара, наоборот, Сара как качество гвура, то есть гвура – это рамки и законы, то она считала, что сначала нужно, как положено, построить народ, и уже народ может быть светом для народов мира и распространять, как потом Бог и сказал у горы Синай. И Сара жила в Хевроне, и она, ну, предполагала, что вот Хеврон – это будет национальный дом для семьи. И, собственно, смерть Сары, она вернула Авраама в Хеврон. Он потом там и остался. То есть он пришел в Хеврон, умерла Сара в Кирьят-Арбе, она же Хеврон. Ну, а сейчас, вы знаете, есть городок Кирьят-Арба, который, поскольку Хеврон нам не принадлежит фактически, то построили Кирьят-Арба, назвали Кирьят-Арба, что как назывался и Хеврон раньше. И теперь, значит, вот из Кирьят-Арбы можно легко пешком дойти до Хеврона. Сейчас одну минуточку. Вот. Так вот, Аврааму нужно похоронить Сару. И что он говорит хеттам? Там была эта страна хеттов. Он им говорит: «Гер ветошав анохи имахем». Значит, гер – это я пришелец. Но вот это вот ветошав, это от глагола все-таки яшев. Это значит, что он не только что как бы пришел, что он уже там как бы осел на этой стране, он там в этой стране, он там постоянно живет. И поэтому переводится очень правильно: пришелец, сторожил я у вас. Видите? То есть написано совсем другое. Написано гер ветошав. Анохи. Анохи – это я. Имахем с вами. Тнули ахузат кевер. То есть дайте мне вот такое как бы владение, владение для гробницы. Ну, теперь я сразу перейду к Якову, вот там, где я хотела немножечко подробнее остановиться. Значит, Яков уже бежал из дома, из своего, как Ривка его отправила от ненависти Эсава, и жил долго у Лавана, у брата Ривки. И теперь он возвращается в Эрец Кнаан. Он возвращается, потому что вроде бы, так сказать, ему... Ну, он на самом деле возвращается, потому что у него уже не было выбора. Вот здесь я хотела сказать, что когда Яков уходил из родного дома, то он был чисто, так сказать, такой духовный человек. Он сидел, вот, как говорится, в шатре и учился. У него не было опыта работы с материальным миром. И именно поэтому Ицхак, его отец, он не считал, что Яков может быть лидером один. Он думал, что лидером они будут оба, Яков и Эсав. Эсав будет, так сказать, как бы заниматься материальным миром, а Яков будет духовным. Но Ривка, которая была воспитана в доме Лавана, она знала хорошо жизнь, она понимала, что такое идеала не получится, что Эсав, как более сильный, все равно захватит, так сказать, всю власть. И она послала Якова к Лавану не только для того, чтобы в данный момент спасти его от Эсава, а для того, чтобы он там научился жизни, жизни в реальном мире, и чтобы он мог стать потом лидером, то есть взять на себя все лидерство еврейского народа будущего, как бы, ну, лидером семьи, скажем так. Так вот, так и получилось. Но когда Яков только выходил, он еще этого не ощущал. И он не ощущал такой вот связи большой с этой страной. Он не знал вообще, не задумывался о возвращении. Он знал, что он туда идет, и там он, значит, женится, но у него не было вот такого вот ощущения миссии, что он должен родить вот эти. Он знал, что он должен родить 12 колен, но что он должен вернуться в эту землю, и что он здесь должен уже владеть этой землей в будущем. У него еще вот этого вот не созрело, так сказать. Именно потому, что он Он не был человеком мира, он еще был так, чистая такая духовность, сказать, не был связан по-настоящему с землей. Поэтому Бог ему устроил остановку там, где вот эта история с лестницей Сулам Яков, здесь лестницей Якова. И там Бог с ним поговорил, и ему мозги так вправил. И Яков сказал, что да, я понял, что вот здесь именно присутствует Бог, что вот это вот место великое, но это место было, где впоследствии храм был построен, как бы центр мира. И на самом деле Яков, когда он уже родил там всех сыновей и отработал за одну жену и за другую жену, он мог уже возвращаться. Но это вот здесь было же заложено вот это вот такое свойство евреев, которое постоянно они натыкаются во всей своей истории, они натыкаются на эти грабли. Между прочим, жизнь Якова у Лавана, вот вы помните, что я некоторые уроки проводила именно так, что хотела показать, как какое-то качество еврейское, как оно возникает сначала на индивидуальном уровне, то есть на уровне наших праотцов, а потом оно закрепляется на уровне народа в период выхода из Египта. Потому что, ну, это первый период, это как будто бы тоже праотцы, это рождение вообще евреев, а выход из Египта – это рождение еврейского народа. Так вот, на одном этапе, на другом, то, что индивидуально сначала возникло, оно потом закрепляется обязательно на уровне народа. Так вот, считается, что жизнь у Лавана, жизнь Якова у Лавана, это первый галут такой был, но галут как бы индивидуальный. То есть, и что говорит Яков, что он просит передать Исаву, когда вот он уже возвращается в Эрец Кнаан, так сказал твой слуга Яков. Но он очень боится и всячески там, значит, заискивает. С Лаваном я жил и задержался до ныне. Написано так. Им Лаван Гарти в Вахер ад ата, ата с айн. Ахер это леахер. Леахер это, ну, это прийти поздно, опоздать. То есть прийти после как бы назначенного времени. То есть он, несмотря на то, что он знал, что он должен вернуться в Эрец Кнаан, он работал там сначала на Лавана и отработал только, так сказать, своих двух жен. А имущества как у него не было, так и не было. И он подумал, почему же мне не приобрести там имущество. У него был, видимо, план с этими пятнистыми, крапчатыми и так далее. Но это чисто каббалистические эти штучки, как он там, значит, этих коз выводил. И он очень сильно, он занялся этим. Лаван, ну, он так по-честному вроде хотел ему заплатить. И он не ожидал здесь никакого подвоха. И оказалось, что Яков, так сказать, завладел практически всем его имуществом. И дальше он увидел, как к нему иначе стали относиться сыновья Лавана, что они на него смотрят уже, там сказано, не так, как вчера и третьего дня, что они смотрят на него с ненавистью, он завладел их имуществом. И кончилось тем, что Якову пришлось бежать ночью вместе с женами и со всем своим огромным имуществом, стадами и так далее, пришлось бежать. И если бы не Всевышний, который защитил его от Лавана, то Лаван мог бы его, как он за ним погнался, он мог бы его догнать и убить вплоть до этого. Но Всевышний, значит, остановил Лавана от этого. Значит, то есть что произошло? Понимаете, несмотря на то, что Яков понимал, что он им Лаван Гарти, то есть он жил там временно. Но зачем ты там сидишь, если тебе уже можно уходить? Ты уже сделал там то, что нужно, и все, и уходи. Но вот он как бы хорошо хотел подзаработать. То есть он хотел... Это то, что происходило дальше. Происходило в Египте на уровне народа. Народ, семья Якова пришла в Египет, спустилась в Египет для того, чтобы пережить голод и находиться в очень комфортных условиях под покровительством Йосефа, под заботой его и так далее. И, по-видимому, Бог сказал Якову, что иди спускайся. Яков без его повеления не согласен был идти. Бог ему подтвердил, что иди, ты там станешь народом, и я с вами спущусь, как бы, и я же вас и выведу оттуда. И тогда только Яков пошел. Значит, евреи знали, что они должны вернуться. Они жили очень благополучно в этой земле Гошен, которая им идеально подходила, как скотоводам. Они очень быстро, так сказать, увеличивалась их численность. И они до такой степени размножились, что они вышли из этой земли, и, говорится, в Торе наполнилась ими земля. И пока еще они там хорошо, к ним хорошо относились, возможно, вполне, что они могли уйти. И даже когда вот умер Яков, ведь они пошли хоронить его в Меарат а-Махпела, в пещеру, и, может быть, они в этот момент могли уйти. Но, короче говоря, они очень хорошо там устроились, благодаря своему жизненному потенциалу большому. Они, по-видимому, занимали большие позиции. И, конечно, потом это египтянам не понравилось, и возникла эта идея, чтобы их поработить, и уже умер Йосеф, и все изменилось. То есть опять это на уровне народа. Вот как Яков сказал, что им Лаван Гарти в Харте и задержался, точно так же и здесь они жили и задержались. И это каждый раз плохо кончается. И теперь я хочу сказать про главу Ваешев. Вот это вот тот случай, когда у нас были такие лекции, что я их называла такой цикл «Смысл недельной главы на основании ее названия». То есть мы анализировали название главы, и вот только проанализировав название, можно понять настоящий смысл главы и как часто в главе, знаете, там отдельные части, которые на первый взгляд кажутся абсолютно не связанными друг с другом, а вот на самом деле становится видно, как они, да, связаны. И вот эта глава Ваешев. Ваешев Яков Берец, ну, в стране, где жил отец его, в стране Кнаан. Значит, Ваешев, то есть Яков уже был очень преклонного возраста, он тяжело прожил все годы с Лаваном, он преодолел свой страх и вернулся в страну, и он думал, что вот сейчас он уже спокойно поживет, вот он осел, так сказать, на земле, И вот это вот ваешев, это, ну, это как сесть, знаете, успокоиться. И дальше Тора показывает, что, к сожалению, еврей не может о таком мечтать. И вся наша история еврейская, и включая, вот особенно включая историю государства Израиль уже, когда мы по предсказанию мы вернулись в эту страну, и что? Мы же пока не сидим тут спокойно, правда? То есть мы постоянно воюем, мы постоянно как бы в движении. Вот. И вот, начиная с этой главы, начинают происходить в семье Якова трагедии. Сначала с Диной. Ну, с Диной там в конце предыдущей главы, но фактически это относится сюда. И с Диной. И это тоже, в общем, тяжело кончилось. Дина фактически, она уже потом не жила в семье, и ее дочь, ну, по Мидрашам, ее дочь оказалась в Египте и стала женой Йосефа. Но самое ужасное то, что Якова полностью подкосило, и уже ни о какой счастливой старости не могло быть речи, это то, что исчез Йосеф, которого он больше всего любил, и он считал, что он погиб, ну, как представили это сыновья. И все, и когда Яков пришел к фараону, уже в Египте, и фараон спрашивает, сколько тебе лет? То есть Яков, ну, в своем возрасте он выглядел гораздо старше, как дряхлый очень. И, то есть это понятно из ответа Якова. Он говорит, что у меня как бы возраст не такой большой, но очень тяжелые годы в моей жизни были. Вот. То есть вот здесь вот это, этот глагол «ваешев», который называется глава, это показывает, вот что начинает происходить, когда еврей успокаивается. И ну, на эту тему есть разные модели, как говорят, что еврей как камень, брошенный вверх, да, что пока он поднимается, то он летит. А когда он останавливается, то он падает. Значит, вот нельзя было останавливаться. И вот, наконец, что я хотела сказать. Это в конце уже книги Берешит. Ну, это не совсем конец, это предпоследняя глава. Значит, по-русски говорится, что «и поселился Израиль в стране египетской, в земле Гошен, и осел на ней, и расплодился, и умножился весьма». Значит, что здесь, как здесь на иврите написано? «Ваешев Израиль». Ну, «ваешев» — это значит «поселился», то есть они селились с мыслью, что они здесь надолго. То есть у них не было такой вот идеи, что вот сейчас мы только переждем голод, вот сейчас мы только станем, так сказать, народом, и все, и уходим в свою, так сказать, обетованную страну. Нет, они там расположились очень, так сказать, надолго. «Ваешев Исраэль». Баэрец Мицраем, Баэрец Гошен, Яхзу Ба. Вот видите, то есть здесь глагол Яхзу, это от корня Ахуза, да? Яхзу Ба, то есть это значит, здесь по-русски даже... По-русски не нашлось слова для этого. Ахуза — это вот как Эстер сказала, что как владение, да? То есть они сделали эту страну Гошен своим владением. Они так относились к жизни, что это их владение. И у них особой, так сказать, не было идеи. Из-за этого, наверное, они вот так и деградировали, потому что уже когда начались казни египетские и так далее, то мы же говорили, что казни египетские были в первую очередь для евреев, потому что их нужно было убрать у них эту идолопоклонническую идеологию. Они стали как египтяне. Они не помнили ни молитв своих, они не помнили своего предназначения, они не помнили, у них только, они не делали обрезания. И у них только была вот такая вот легенда, что когда-то придет Бог и выведет их отсюда. Но это уже когда они рабами стали, когда им уже плохо стало, так у них, значит, возродилась эта легенда. Вот. То есть этого бы, наверное, не произошло, если бы у них постоянно было вот это в голове временность их проживания. Но здесь вот именно Тора показывает, что они так с самого начала не рассматривали свою жизнь. Они там хорошо обосновались, и они вообще к этому относились как к своему владению. И когда они вышли из страны Гошен в Египет, что вообще не предполагалось, Йосеф предполагал, он говорил, что вы именно будете жить изолированно, потому что для египтян скотоводы – это мерзость, которые едят их божественных животных. Это гарантия того, что не будет ассимиляции и вообще ни контактов не будет. А тут они вышли из земли Гошен и размножились по всему, потому что они так уже, так сказать, себя поставили. И вот это вот было очень, так сказать, причина всех дальнейших несчастий. Ну вот, я не все успела рассказать, но основную часть рассказала. Значит, еще вот только хотела два слова сказать про лешкон глагол. Лешкон – это обитать. Здесь у нас один раз мы только говорили про, что обитать будет Яфет в шатрах Якова. Но лешкон – это тот же глагол, что мешкан. Бог сказал, что сделайте мне как бы дом, и я буду обитать среди вас. То есть, что нужно им, ну, сделать как бы храм, ну, первый храм, это прообраз храма, переносной храм, и он так и назывался Мишкан. То есть это слово однокоренное слишком обитать, значит, это обитель для божественного присутствия. И действительно, когда Моше наконец удалось запустить как бы храм, этот мешкан, ну, что он начал функционировать, то опустилось облако, которое показывало божественное присутствие, и туда вошла шхина. А шхина – это тот же самый корень, что лишкон. Шхина – это божественное присутствие, то есть то, что обитает вот в этом мешкане. И вот это вот в нашей, так сказать, истории вот такую вот роль большую играет этот корень, глагол «лешкон». В Тейлим, кстати, есть, Давид это часто употребляет, вот он, там есть Тейлим, один из начальных, что «кто может обитать на горе Всевышнем? Уми ешкон в гар Адонай». То есть кто там будет обитать? Вот. И дальше говорится, какие качества должны быть у еврея, обитающего там. К сожалению, сейчас мне говорила Риночка, что она должна будет раньше уйти. Но, может быть, она мне прислала. Сейчас я посмотрю. Одну минутку. Да, я думаю, она мне прислала. Я ее попросила дать нам послушать одно из ее музыкальных стихотворений, которые подходят к Йом Ацмауту. Ну вот давай послушаем. Это как бы такое видео. Спасибо, спасибо за нашу землю. И сейчас одну минутку. Сейчас я это сделаю. Потому что все-таки, вот не знаю, я думаю, что вы тоже, все-таки мы еще живем, ну, под светом Йом Ацмаута, правда? Вот, хотя он был вчера, но так же, как есть Исрухаг, то есть следующий день после праздника, когда еще свет праздника распространяется на этот следующий день, также вот есть еще и такое распространение ощущения Йом Ацмаута на сегодня, мне кажется.
И опять я в Рашайне, в лесу. Сейчас отошли уже цикламены, но очень много, я не знаю что. Две версии. Есть, что это маг лжевосточный, и есть, что это маг восточный. Может быть, это маг. Может быть. Потому что для анемонов в это время... Ну, я думаю, что не может быть, вот, чтобы вот так вот их много было. Несмотря на жару, все алое, все красное. И настолько красивое. Они высокие, стройные. А это дикифлокс. Тоже красивый. И опять же, вот эти алые цветы. Ну, небывалая красота. Только кузнечики. И птички немножко. А это клевер. А какие лесные запахи. Какая красота. А вот ромашки. Спасибо. Спасибо за все, что у нас есть. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.
Вот видите, Ирина такие есть, она мне иногда присылает. Она фотограф очень такой, знаете, художественный у нее фотографии. И она всегда, вот у нее это звучит, что спасибо за то, что у нас есть. Действительно, Бог нам дал совершенно замечательную страну. Вот, и еще сейчас одну минуточку. Перед этим она прислала. Сейчас.
Слова прекрасные, ноты, мелодия.
Это, видимо, сейчас мы послушаем. Я не узнала эту песню, но я ее попросила прислать что-то подходящее к Йом Ацмауту.
буквы, слова прекрасные, ноты, мелодию дум. Но если страх и сомнения, будет день сер и угрюм, день отделился от вечера, ночь невозможно темна, но свет зажегся, и вместе нам черная ночь не страшна. Дерево тень дало мощную, от листка тени нет. Вместе в прохладе, но знаем мы, что была тень, нужен свет. Цель наша — объединение, только вперед, за мечтой. Знаем, что мир, без сомнения, не только мой, но и твой.
Это не совсем к дню Ацмаут, но это о том, что мы должны быть вместе, и только вместе мы получим то, что должны получить, нашу красивую, хорошую, мирную страну, но только вместе. И еще о том, что без тьмы не может быть света. То есть всегда мы на таких идем, то есть там дерево с листьями, оно может дать тень, один лист тени дает. Ну и все на этом там построено, в этом стихотворении.
Ну вот видите, то есть у нее фотографии еще, не только музыка, а фотографии сочетаются. Вот там у нее фотография, где темно, и фотография уже, где свет. Вот, действительно, так хочется увидеть уже время. Полонский считает, что евреи никогда не объединятся, потому что это вообще нормально, чтобы у них были разные мнения, чтобы были разные мнения и разный подход. Но все-таки, знаете, мне кажется, что вот эта вот такая ненависть, которая у нас сейчас присутствует, она не должна существовать. Не зря же говорят про это понятие «синатхинам». Вот «Байзрат Ашем» я хочу сделать лекцию про именно про то, почему гора Синай называется от корня ненависть, и как она, на каком этапе она вообще зародилась в еврейском народе. Потому что на самом деле это до конца никто не понимает. Есть разные мнения и разные предположения, и очень красивые, но все равно это постоянно продолжает обсуждаться. А если это понять, то, может быть, тогда можно будет исправиться как-то с этим. Но во всяком случае, вот мы попробуем это рассмотреть на таком самом начальном уровне. Ну вот, все, дорогие мои друзья. Мы закончили этот урок. Я надеюсь, что вы не очень устали, потому что здесь очень много было всякой информации, да? Но, с другой стороны, вы многое знали, правда? Это, в общем, то, что мы читаем в недельных главах. Но только мы это как-то попробовали упорядочить немножко в одном аспекте. Вот в аспекте смысла, как бы, проживания еврейского народа, как он относится к тому месту, где он живет. Вот, если есть что-то вы хотите сказать или спросить, то, пожалуйста.
Спасибо большое, Таня. Я лично узнала сегодня очень много, и это так было интересно. Вот это с корнем, вот Лигур и Йошев, настолько смысл как бы новый, что настолько это важно, что я впервые с этим столкнулась. Вот это вот, что я действительно смысл совсем другой. Это очень важно, когда вот читаешь вот действительно Тору или там молитвы, и что вот именно вот, казалось бы, одно и то же, как мы вот в разговоре. Мы считаем, что это одно и то же практически. И настолько они разные по смыслу. Спасибо большое. Очень интересно было, Таня. Я, например, для себя очень много почерпала вот эту
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Здоровья вам.
Спасибо. Всем здоровья. И всем хорошего завтра подготовки к шаббату и шаббата. Вот. Хотя мы все время, так сказать, как на вулкане, но мы привыкли. Светочка.
Спасибо, Таня. Очень интересный экскурс такой по всем главам. Так,
да, такой обзор.
Обзоры, так, концентрация такая. Я хотела спросить, есть эта молитва «Аля народ Бавель» «Ешавну вы бахину ветри» в конце там есть «Вы юхэз, вы непэз, это оляле ласэла». Как это слово связано, юхэд, тоже как ахуза?
Светочка, напиши в группу, напиши там немножко, потому что сейчас я плохо слышу точный текст, чтобы я точно посмотрела, что это хорошо. И какое слово ты хочешь?
Юхэз.
Юхэв?
Юхэз.
Йохез. Йохез – это да. Вот ахуза. Это то, что... Да. Но почему это именно там, да?
Написано, да.
Сказано. Ну, напиши, какая это молитва, хорошо?
Хорошо, да.
Вот, и я тогда или в группе напишу, или же на следующем уроке вначале скажу.
Спасибо.
Хорошо. Очень-очень хороший вопрос. Потому что действительно... В некоторых местах это такое критическое, вот почему именно надо именно такое слово употребить, и надо это понять.
Спасибо.
Ну, хорошо, дорогие мои. Шаббат шалом. И Безрат Ашем, до встречи, да? До скорой.
Шаббат шалом.
Риночка, всего хорошего. Спасибо большое всем.